Турции подписано соглашение о строительстве газопровода «Набукко». Насколько этот проект может угрожать экономическим интересам России? В Гале завтра пройдет встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. В Петербурге группа родителей собирает подписи под обращением с требованием ужесточить условия содержания собак в городе. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, Турция, а также четыре страны Европейского Союза – Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия – подписали сегодня соглашение о строительстве газопровода «Набукко» для поставки газа из Каспийского региона в Европу в обход России. Этот проект является прямым конкурентом газопроводу под названием «Южный поток», который планирует проложить в этом же регионе российский «Газпром», рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Ключевым условием для подписания документа стало изменение позиции Турции как одной из транзитных для Набукко стран. До последнего момента турецкие власти претендовали на покупку по льготной цене 15% прокачиваемого по трубопроводу газа. Однако минувшие выходные они от этого требования отказались. Таким образом, сейчас формально уже ничто не мешает старту этого проекта, стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов. Он предполагает строительство газопровода протяженностью более 3000 километров и ежегодно мощностью около 30 миллиардов кубометров. Однако, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, перспективы этого проекта по-прежнему остаются весьма сомнительными.
Было заявлено о том, что Азербайджан, Ирак, Египет могут обеспечить около 15 миллиардов кубических метров газа при проектной мощности газопровода там около 30 миллиардов. Мы видим, что «Газпром» очень активно ведет переговоры с Азербайджаном, в общем-то, и готов закупать фактически весь азербайджанский газ и предлагает очень привлекательные цены. И если Азербайджан действует исходя из экономики, то ему более выгодно продавать этот газ «Газпрому», нежели поставлять его в Набукко, потому что помимо, в общем-то, дополнительных расходов, здесь еще лягут на плечи Азербайджана издержки по транспорту. Конечно, Азербайджану более выгодно этот газ продавать «Газпрому» на границе. Тем более «Газпром», в принципе, готов предлагать очень высокие цены. А что касается других поставщиков газа, это Ирак, то Ираку пока этот газ нужен для внутреннего рынка. Поэтому пока, в общем-то, ресурсная база, она как оставалась сомнительной, так и остается здесь.
По мнению экспертов, решающий вклад в заполнение нового газопровода могла бы сделать Туркмения, которая сегодня, помимо собственного потребления, поставляет топливо в основном России и Китаю. Власти этой страны уже заявили, что готовы обеспечивать газом и проект «Набукко». Насколько реальны эти планы? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Естественно, гарантий нет. О количестве резервов и о потенциальной возможности добычи в Азербайджане, тем более в Туркмении, знают только руководители этих стран. Однако стоит вспомнить, что Туркмения планировала к 2015 году нарастить свою текущую добычу практически вдвое. Таким образом, если сопоставить объемы Набукко, объемы китайского газопровода из Туркмении, а также потенциальные планы по наращиванию объемов газоэкспорта в Иран, то стоит заметить, что, в общем-то, все сходится, и газа, по крайней мере, в Туркмении для наполнения Набукко может хватить.
Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал» готов согласиться с тем, что Туркмения теоретически обладает необходимыми запасами газа для Набукко. Однако он отмечает, что необходима инфраструктура, позволяющая присоединиться к этому проекту, в стране пока просто отсутствует. На фоне очевидного продвижения вперед участников проекта «Набукко» с новой проблемой столкнулся российский «Газпром», который планирует проложить свой газопровод в Европу по дну Черного моря в Болгарию и далее по двум маршрутам в Италию, а также в Австрию и Германию. Его мощность должна составить более 60 миллиардов кубометров газа в год. На днях вступающий в должность новый болгарский премьер дал поручение приостановить работы в рамках «Южного потока» для оценки его экономической эффективности. Виталий Крюков продолжает.
На мой взгляд, те заявления, которые сделала болгарская сторона, в основном мотивированы политикой, потому что сменилось политическое руководство в стране, поэтому есть желание поиграть на газовой карте. Но, на мой взгляд, максимум, что они смогут добиться, это переход на прямой договор с «Газпромом», где у нас закупать газ в Болгарии будет не «Овергаз», а «Булгаргаз». Поэтому для Болгарии это может быть выгодно, но я не ожидаю, что будет принципиальный пересмотр договоренностей, которые были подписаны с Болгарией.
Аналитик «Метрополя» Александр Назаров согласен с тем, что проблемы с российским руководством будут скоро решены. Но этого же, по его словам, нельзя будет сделать в отношении всего проекта.
Не то чтобы это действительно серьезный удар. Идет речь о конкретных условиях согласования, о экономических особенностях там, платы, например, за транзит или покупки определенного объема газа по определенной цене. Я бы тут заострял внимание не на конкретных проблемах поставщика «Газпрома» с конкретными странами, а со стоимостью самого проекта. Ведь возможно, что стоимость «Южного потока» и перевалит и за 20 миллиардов евро. А учитывая то, что наполнять эту трубу планируется среднеазиатским газом, на котором уже сейчас «Газпром» фактически ничего не зарабатывает, то экономическая целесообразность постройки этой трубы представляется крайне сомнительной.
Тем не менее, эксперты допускают, что в перспективе европейский газовый рынок, объем которого по итогам нынешнего кризисного года составит около 450 миллиардов кубометров, сможет обеспечить спрос на газ и Набукко, и Южного потока. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Здесь все зависит от темпов восстановления спроса на газ в Европе. Я сомневаюсь, что восстановление спроса на газ будет проходить очень быстро, и вот по планам к 2015-2020 году спрос на газ должен вырасти на 100-200 миллиардов кубов плюс к тому, что есть сейчас. Если этого не будет, такого сильного роста спроса на газ, то будет конкуренция между Набукко и Южным потоком за спрос и за рынки сбыта. Поэтому в данном случае, конечно, «Газпрому» более интересно пустить Южный поток впереди Набукко, потому что, опять же, остаются очень серьезные риски того, что мы сейчас видим просто структурную перестройку именно в спросе на газ. И вполне может получиться так, что просто не будет спроса на те объемы газа, которые будут поставляться по Южному потоку.
Старший аналитик инвестиционной финансовой группы «Метрополь» Александр Захаров не спорит, что при определенных условиях европейские потребители одинаково будут заинтересованы в газе из того и с другого направления. Вопрос лишь в том, какой будет его цена.
Все зависит от стоимости. В данном случае газ – это такой товар, что если есть труба, то проще и дешевле перекачивать газ по трубе. Однако стоит помнить, что «Южный поток» – это проект огромной стоимости и, в общем-то, сомнительной рентабельности. По крайней мере, по рентабельности, с точки зрения построения, он проигрывает Набукко, потому что большая часть «Южного потока» пойдет все-таки по дну моря на достаточно значительных глубинах, а большая часть Набукко, напротив, пойдет по суше. Таким образом, если выбирать из этих двух газопроводов, с точки зрения экономической эффективности, пожалуй, лучше Набукко. Если бы же построят обе трубы, вопрос будет тогда заключаться, кто будет платить за эту постройку. Если европейцам не придется платить за Южный поток, в общем-то, я думаю, они с удовольствием будут покупать газ и из той, и из другой трубы.
Участники проекта Набукко ранее планировали завершить строительство к 2014 году, однако эти планы, скорее всего, будут скорректированы. Южный же поток, как рассчитывает «Газпром», будет введен в эксплуатацию в конце 2015 года. Иван Трепьев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в результате обстрела военной автоколонны ранены 4 военнослужащих внутренних войск. В Чечне сегодня убиты 5 боевиков. В Веденском районе Чечни при взрыве пострадали 2 милиционера из Краснодарского края. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии с понедельника отменен режим контртеррористической операции, который действовал с 30 июня. Грузия и Абхазия после трудных консультаций договорились провести во вторник встречу под эгидой ООН с участием российских военных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, переговоры пройдут в Гальском районе Абхазии. Сегодня в Анкаре подписано соглашение между Турцией и странами Европейского Союза, Румынией, Болгарией, Венгрией и Австрией о строительстве газопровода Набукко протяженностью 3300 километров. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей» в 19 часов. Сегодня будет обсуждаться дебют Барака Обамы в Москве и на саммите «Большой восьмерки». Анна Качкаева, ведущая программы, будет обсуждать эту тему с ректором Российской экономической школы, профессором Сергеем Гуриевым и главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Итак, «Время гостей» на волнах свободы в 19 часов сразу после выпуска последних известий. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас у нас обзор публикации в международной печати, которую подготовила сегодня для нас Ирина Лагунина, обозреватель «Радио Свободы». Ирина, здравствуйте. Сегодня мы довольно подробно обсуждаем подписание соглашения по поводу строительства газопровода «Набуко». Есть ли какие-то статьи по этому поводу в международной прессе?
Да, есть редакционная статья в британской газете «Таймс», которая как раз к этому событию приурочена была. И «Таймс» пишет, что подчеркивает, что по трубопроводу «Набуко», который планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году, газ из 6 стран Ближнего Востока и Центральной Азии пойдет в Австрию, создавая жизненно важную альтернативу тем газопроводам, которые контролирует Россия и которые идут через территорию Украины. Газета напоминает, что Москва дважды в разгар зимних холодов перекрывала газовый кран из-за споров с Киевом. В Кремле давно уже господствует принцип игры с нулевой суммой, пишет «Таймс». Российские стратеги как при коммунистах, так и во времена авторитарного правления Владимира Путина считали, что все, что выгодно соседям или соперникам, ставит в невыгодное положение Кремль. На всех переговорах по ядерному оружию, по сокращению вооружений, а в последнее время и по поставкам энергоресурсов, россиянам трудно себе представить взаимовыгодное равновесие. Поэтому нынешние деловые отношения Европы с Москвой в сфере импорта энергоресурсов вызывает только досаду и раздражение, пишет «Таймс». Москва считает свои крупные запасы газа стратегическим преимуществом, которое заставляет или должно заставлять всех прислушиваться к ее голосу, а также уважать ее интересы. Пока Европа сохраняет зависимость от импорта из России, и Кремль усматривает в любых попытках поиска альтернативы угрозу своей монополии и, соответственно, влиянию. Поэтому столь трудным является заключение энергетического договора ЕС, и поэтому перспективы создания нового газопровода в обход России выглядят столь привлекательно, пишет «Таймс». Западная Европа видит в «Набуко» важнейший инструмент обеспечения своей энергетической безопасности. Но есть и риск, и первый из них газета называет Турция, которая до последнего момента угрожала сорвать сделку, требуя для себя 15% от общего объема газа. Сейчас она просто согласилась брать себе неуказанную часть этого газа. И более серьезный коммерческий риск, как пишет «Таймс», это конкурирующий с «Набуко» трубопровод «Южный поток», который уже строит Россия. Газета напоминает, что строительство «Набуко» должно начаться в будущем году, а сейчас партнеры должны поддерживать коммерческую и политическую дисциплину, если они хотят создать альтернативу периодическим заморозкам посреди зимней стужи, пишет британская «Таймс». И давайте еще, Андрей, одна статья о России есть, да, в газете. Wall Street Journal. Она называется «Барак Обама переписывает историю холодной войны». Есть две версии того, как закончилась холодная война, пишет автор комментария Лиз Чейни. Одна версия российская, одна правдивая. Президент Обама на прошлой неделе принял российскую версию. Обама сказал в Москве, что в годы холодной войны страны США и Россия, Советский Союз в первую очередь, соперничали, цитирую, во всем от астрофизики до атлетики, и победа одного государства была поражением для другого, а потом в течение нескольких лет все это изменилось, конец цитаты. Правда состоит в том, пишет автор, которая в течение нескольких лет была заместителем госсекретаря США по странам Восточной Европы, правда была в том, что в Советском Союзе правил жесткий авторитарный режим. В стране не было ни свободной прессы, ни свободы слова, ни свободы вероисповедания, ни вообще какой-нибудь свободы. Основой холодной войны было не соревнование в астрофизике или атлетике. Это была глобальная война тирании и свободы. Советская сфера влияния была окружена стенами и колючей проволокой. Холодная война закончилась не потому, что так решил советский народ, а потому, что Советский Союз больше не мог противопостоять коалиции свободных государств мира. Непонятно, почему американский президент отправляется в Москву и говорит такое группе молодежи, пишет автор. Это безответственно. Автор сравнивает это заявление про конец холодной войны с заявлением Обамы о том, что сокращение ядерных арсеналов подстегнет северокорейцев и иранцев отказаться от своих ядерных программ. Неужели он верит, что северокорейцы и иранцы только того и ждут, что Америка сократит бюджет на противоракетную оборону и свои стратегические арсеналы, чтобы закрыть свои ядерные программы, пишет Лиз Чейни в газете Wall Street Journal.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила сегодня обзор публикации международной прессе. стало известно буквально несколько часов назад, несмотря на многие противоречия, встреча между грузинской и абхазской сторонами с участием российских военных состоится во вторник, как и было запланировано, в Гальском районе Абхазии. Как заявил государственный министр по реинтеграции Грузии Тимур Якобашвили, встреча в Гале будет кардинально отличаться от тех консультаций между Тбилиси и Сухуми, которые ранее проводились в Гальском районе несколько лет назад, еще до военного конфликта 2008 года. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Встреча в Гале запланирована в рамках механизма по предотвращению инцидентов, выработанного в ходе шестисторонних политических консультаций в Женеве по стабильности в Закавказье. Причем встреча грузинской и абхазской сторон может стать первой за весь период после лета 2006 года, то есть с момента ввода грузинских формирований в Кудурское ущелье Абхазии. Однако глава абхазского дипломатического ведомства Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что встреча в Гале может и не состояться во вторник, как это планировалось ранее.
Эти встречи должны проходить под руководством Организации Объединенных Наций. Вот в силу их неопределенной позиции здесь до сих пор ничего не ясно. Мы назвали своих представителей, но мы не знаем ни количество людей, которые должны быть, ни кто будет от грузинской стороны, кто будет от ООН. Вот мы поинтересовались, знаем, кто будет представлять Россию, в каком количестве. Где это будет встреча проходить? Чубурхинджи или это будет в Гале проходить, в гальском офисе ООН?
А то есть встреча может и не состояться, Сергей Миронович?
Ну, наверное, состоится, но все это делается вот так вот хаотично как-то. Нормально так встреча не делается, чтобы встреча, которая должна быть во вторник, что-то определиться должно в понедельник. Это так же не бывает. Мы должны знать, сколько человек вообще должно быть на этой встрече. Какой уровень других представителей на этой встрече? Значит, мы должны все эти вопросы решать опять в каком-то пожарном таком темпе.
Заявил господин Шамба. При этом министр иностранных дел Абхазии прямо не сказал, но намекнул в беседе со мной, что главная проблема – неопределенность статуса миссии ООН, мандат которой прекращен, но ее наблюдатели все еще находятся в Абхазии. Один из самых компетентных по абхазской проблематике тбилисских экспертов, профессор Георгий Анчабадзе, считает, что встречи в Гальском районе очень полезны для сохранения мира в регионе.
В этой ситуации, когда фактически все связи оборваны, к сожалению, вот такие встречи как раз наоборот надо сохранять. Может быть, от них не будет сразу какого-то большого эффекта, этого нельзя ожидать, но все-таки нужны вот такие моменты сохранять. Потеря всяких отношений – это чревато еще худшими последствиями.
Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Московское время 16 часов и почти 25 минут. От политических тем к социальным. Петербургские родители на популярном сайте littleone.ru, это родительский сайт, начали сбор подписей под обращением к губернатору с просьбой принять закон об ужесточении условий содержания собак в городе, в первую очередь опасных бойцовых и сторожевых пород. Петербургские депутаты тоже заявляют, что даже в отсутствии федерального закона, регламентирующего содержание крупных собак, такой закон может появиться в Петербурге, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Случаи нападения собак на детей, происшедшие в последнее время, возмутили петербуржцев. Этим летом сначала 13-летнего подростка так страшно порвали 3 африканских бурбуля, что врачи с величайшим трудом спасли мальчику ноги. Много дней он с тяжелыми травмами конечностей, внутренних органов и головы находился в реанимации без сознания. Затем собака породы американская акита сняла скальп с 8-летней девочки. В обоих случаях собак выгуливали без намордников. Каждый из нас ежедневно сталкивается с вопиющими нарушениями правил содержания домашних животных. Крупные собаки, в том числе отнесенные в ряде стран Европы к бойцовым породам или просто входящие в категорию опасных, выгуливаются не только при отсутствии намордников, но и зачастую находятся на так называемом свободном выгуле в общественных местах, говорится в обращении, размещенном на сайте Little One. Уже известно, что Валентина Матвиенко ознакомилась с обращением, согласилась с доводами родителей и дала поручение поручение подготовить соответствующий законопроект, говорит начальник отдела по связям с общественностью ветеринарного управления Петербурга Евгений Карпов.
Процесс принятия федерального закона необходимо катализировать. Главное – ответственность человека и по отношению к домашним животным, и в плане приобретения, разведения, содержания домашнего животного. То есть на сегодняшний день мы видим безответственные отношения. Если раньше там они ходили в кинологический клуб, целая проблема была там завести собаку. На сегодняшний день это очень легко. То есть заплатил деньги и, пожалуйста, заводи животное, после чего, значит, оно набрасывается вот на ребенка, откусывает ему ноги. Почему нужен федеральный закон? Потому что вот эта ответственность, она должна в том числе быть унифицированной с ответственностью уголовной и с ответственностью гражданско-правовой. Вот на сегодняшний день, значит, вот ребенок, который пострадал, действительно, хозяин ведет себя достаточно благородно, вот, судя по его высказываниям, то есть он там взялся помогать и так далее. Но у нас люди не все такие. В основном, если ты делаешь замечание по поводу того, что на очень страшной собаке нет намордника, тебе предлагают намордник надеть на себя.
Кинологи давно уже выражают обеспокоенность бесконтрольным разведением собак любых пород. Ведь сегодня, чтобы заниматься разведением и продажей собак у себя дома, не требуется никаких лицензий и сертификатов. А это значит, что люди могут просто делать деньги, не соблюдая правила отбора собак с неагрессивным характером. И приобрести собаку сегодня может каждый, просто съездив на рынок. И чтобы содержать собаку бойцовской породы, не нужно проходить никакой подготовки. Не имея законодательной базы, общество кинологов не имеет права прийти к владельцу собаки, запретить ему делать из собаки убийцу или изъять животное.
Необходимы нормы федеральные, которые бы регламентировали деятельность вот этих многочисленных клубов. Нужна какая-то ассоциативная деятельность или, может быть, саморегулируемая организация, которая бы объединяла клубы, и вот это вот сообщество профессионалов, оно бы и саморегулировалось, и в том числе федеральное законодательство регулировало бы его деятельность.
Депутат Петербургского законодательного собрания Игорь Риммер тоже уверен, что ответственность владельца собаки должен регулировать закон.
Тут очень важно и гуманное отношение человека к животным, и ответственность перед ними, и понимание того, что в некоторых случаях животное – это предмет опасности для детей и прочее, прочее. Поэтому нужно, как в Англии, стричь газоны 200 лет, чтобы они были гладенькие, создавать нормально работающие законы. Сегодня вот мы как бы толчками произошло, покусали, значит, срочно беспокоились судьбой ребенка и отсутствием каких-то статей в Уголовном кодексе. Облили собачку бензином, подожгли, все вздрогнули, пустили слезы. Надо быть менее сентиментальным и более ответственным перед животными, перед людьми.
В частности, необходимо не только разработать систему серьезных штрафов и санкций за выгул собак без поводка и намордника, но и в случае причинения собакой вреда взыскивать с ее хозяина деньги и за моральный, и за материальный ущерб, так как это предусмотрено в развитых странах, где хозяин собаки, покалечивший мальчика, не только оплатил бы лечение, но и выплачивал бы мальчику пожизненную пенсию. Точно так же и животные должны быть ограждены от жестокого обращения людей. Принятие соответствующего законопроекта ожидается в Петербурге к осени, сразу же после летних парламентских каникул. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что Радио Свобода сейчас планирует изменения в своем расписании. В частности, с начала сентября один из часов нашей программы будет выходить в дневное время, а с завтрашнего дня утренняя программа будет начинаться с 8 утра по московскому времени, а с 7 до 8 теперь можно услышать на наших волнах повтор вечерней программы «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Московское время 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела военной автоколонны ранены четверо военнослужащих внутренних войск. В Чечне сегодня убиты 5 боевиков. В Веденском районе Чечни при взрыве пострадали 2 милиционера из Краснодарского края. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии с понедельника отменен режим контртеррористической операции, действовавший с 30 июня. Грузия и Абхазия после трудных консультаций договорились провести во вторник встречу под эгидой ООН с участием российских военных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, переговоры пройдут в Гальском районе Абхазии. В Анкаре подписано соглашение между Турцией и странами Европейского Союза, Румынией, Болгарией, Венгрией и Австрией о строительстве газопровода «Набуко» протяженностью 3300 километров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к законодательству, позволяющие контролировать интернет. Правозащитники подвергли документ резкой критике. Премьер-министр Японии Таро Асе принял решение распустить парламент. Досрочные всеобщие выборы, как ожидается, будут назначены на 30 августа. В воскресенье правящая коалиция потерпела поражение на муниципальных выборах в Токио. Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что не может подтвердить информацию о заболевании лидера КНДР Ким Чен Ира раком поджелудочной железы. В Ленинградской области задержан военнослужащий внутренних войск, сбежавший с оружием в минувшую пятницу. Согласно данным предварительной проверки, неуставные отношения не были причиной дезертирства. В долину Сват на северо-западе Пакистана сегодня начали возвращаться беженцы, покинувшие этот район в конце апреля в связи с армейской операцией против талибов. Речь идет примерно о 2 миллионах человек. Продолжаем программу «Время свободы». Прогноз социально-экономического развития на 2010-2012 годы рассматривается на заседании Президиума правительства России. Возможно ли вообще прогнозирование в условиях экономического кризиса, выясняла моя московская коллега Тамара Леленкова.
В ситуации экономического кризиса говорить о прогнозах, а тем более строить планы, кажется занятием неблагодарным, но необходимым, во всяком случае, на государственном уровне. Граждане должны знать, что существует некая идея, которая поддержит их социальное существование, несмотря на все экономические бури. Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Евгений Гантмахер считает, что прогнозирование и планирование – одна из важнейших функций государственной власти.
Каждое ответственное правительство, каждая ответственная власть в любой стране, даже в условиях кризиса, занимается прогнозированием. Ну вот недавно Министерство экономического развития и торговли опубликовало прогноз на 3 года, который говорит о том, что и в 2012 году у нас объемы ВВП будут меньше, чем они были до кризиса. Ну, это уже тоже некая отправная точка для того, чтобы понять, что вот эти ближайшие 2-3 года будут довольно сложными и в социальном плане, и в экономическом плане. И правительство здесь, мне кажется, как раз обязано именно вот в этой критической ситуации обсуждать и предложить, наверное, разные сценарии. Проблема в другом. Выработка вот этих решений у нас происходит кулуарно, она происходит без публичной и независимой экспертизы, не через средства массовой информации, которые должны обязательно в этом участвовать. И в этом смысле резко повышается возможность ошибок в решениях.
Принятие конкретного плана каким образом может сказаться на экономике и на жизни людей?
Ну, давайте возьмем такой пример. Сколько будет выделяться денег, допустим, на поддержку пенсионеров? И это напрямую влияет на то, как будут жить 38 миллионов наших пожилых людей. Или, например, такая ситуация, как налоги. Правительство, ну, вместе с Государственной Думой, это их прерогатива, они могут менять налоговую систему. И это тоже напрямую влияет и на существование нашего бизнеса, и, соответственно, на зарплату тех, кто в этом бизнесе работает. Если, конечно, вот этот документ будет носить абстрактный и общий характер, где будут содержаться только какие-то общие пожелания, то, конечно, тогда никакого влияния, я думаю, это не будет оказывать ни на реальную жизнь в стране, ни на жизнь конкретного человека.
Рассказывал заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гантмахер. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:34. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Широградский. И сейчас в нашей программе рубрика «Не только политика». Пять лет назад Министерство культуры СССР издало приказ о мерах по упорядочению деятельности вокально-инструментальных ансамблей, повышению идейно-художественного уровня их репертуара. Был введен, по сути, запрет на публичные выступления ряда рок-групп. В документ внесла коррективы сама жизнь, отмечает автор сегодняшнего комментария Александр Бобраков.
Каждое молодое поколение в русской культуре 20 века имело свой художественный язык, и у каждого профессиональные борцы за идейность стремились его вырвать. перевернувшая русский язык в 20-е годы Бабель, Пельняк, Олеша, Платонов, Заболоцкий, Хармс, никак не могли стать своими в среде победившего соцреализма, и к концу 30-х большая часть названных мною замолчала навсегда. Художественный язык 60-х для меня прежде всего кино. Черно-белое с музыкой Шнитке или Таривердиева. Пересмотрев на днях знаковый фильм того поколения «Заставу Ильича», я отметил, насколько органично в него вписываются выступления молодых поэтов-шестидесятников в Политехническом. Это не запись концерта звезд, а кусок живой и теплой жизни той Москвы. Но и поэтому живому могли резать ножницы цензора. Эстетику 60-х с ее уникальным сочетанием игры и искренности терпели недолго. Поколение оказалось разрозненным, рассеянным, разочарованным. И для его детей языком стала музыка. Та самая, неупорядоченная и идейно невыдержанная. Ей-то и удалось пробить стену. Уже спустя 3 года после приказа Министерства культуры, где в числе малохудожественных называлась и группа «Кино», вышел на экраны фильм Сергея Соловьева «Асса». Виктор Цой появляется в нем на экране как бог из машины. Служащая Дома культуры зачитывает ему некие правила поведения на сцене, родственные вышеупомянутому минкультовскому приказу. Цой не вступает с ней в споры, не приводит аргументов в защиту идейно-художественного уровня своего репертуара, а просто выходит на сцену и поет, чего, собственно, и ждут от него собравшиеся в темноте люди, которых становится все больше. Для цензуры здесь совсем не осталось места, и цензуры не стало. Каким будет язык культуры нового поколения? Многие говорят об интернете, о компьютерных технологиях, о том, что новый художественный авангард должен родиться именно в этой среде. Но есть еще один ключ, на который тем, кто ждет нового языка искусства, следует обратить внимание. Во всяком случае, пока в России активны сторонники репрессивной борьбы за идейно-художественную добропорядочность. Запрет на искусство, преследуемые художники, закрываемые сайты, быть может, именно в этой среде и рождается голос нового поколения.
Комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представил мой коллега Александр Бобраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. В программе «Время свободы». Сетевые разговоры.
Российская блогосфера захвачена историей, случившейся в Новороссийске с правозащитником Вадимом Коростелевым. Закон Краснодарского края 21 июля 2008 года запрещает детям и подросткам до 18 лет появляться на улице после 22 часов. 18 апреля Вадим Коростелев провел в Новороссийске пикет против этого закона. Он распространял информацию о пикете и среди школьников, так как закон ущемляет их права. 21 мая прокуратура Новороссийска предупредила жену заявителя пикета Тамару Коростелеву о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Тамара Викторовна участвовала в пикете, но не была организатором. Всем в Новороссийске понятно, что предупреждение вынесли именно Тамаре, чтобы потом закрыть Новороссийский комитет по правам человека, исполнительным директором которого она является. Настоящий скандал среди блогеров вызвал текст экспертного заключения, подготовленный кандидатом философских наук, доцентом геленджикского филиала Кубанского госуниверситета Владимиром Рыбниковым. Особо опасным показался Рыбникову лозунг «Свободу не дают, ее берут». В своем заключении он пишет:
«Согласно философу Спинозе, свобода – это осознанная необходимость. Если свобода не регулируется правовыми механизмами, в том числе законодательным собранием Краснодарского края, то она может превратиться в свою противоположность. Лозунг «Свободу не дают, ее берут» представляется ошибочным и вредным. Только Конституционный суд может окончательно определить уровень необходимой свободы для личности».
О методологии своей экспертизы Рыбников сообщает следующее:
«Исследование проводилось с помощью помощью логического анализа, философских выводов и категорий, а также исторических свидетельств деятельности ЦРУ США.
Свидетельство, о котором говорит эксперт, есть не что иное, как план Даллеса.
Если дать аналитический ответ на вопрос, кому выгодно иметь распущенную и бесконтрольную молодежь в России, избегая текста многостраничного реферата, то можно обнаружить, что пресловутый план Алена Даллеса, опубликованный в печати как «Директива 20/1 СНБ США от 18 августа 1948 года», выполнен не полностью. Развален СССР, но есть еще молодежь.
Пользователя пробежей больше всего в заключении задел именно этот момент.
Сочетание «историческое свидетельство» и «план Даллеса», звучащее в суде из уст кандидата наук, а не жижешного анонимщика, сражает на повал. Как заметил один из комментаторов, скоро сажать на основании протоколов сионских мудрецов станут. Сначала такие вот экспертизы будут в массовом порядке проводиться и приниматься в судах за доказательства не только в глубинке, но и в столицах. Потом в целях ускорения борьбы вернуться к проверенной практике, просто тупо станут класть в карман патроны. Заодно и посадить можно будет сразу за терроризм, чувак не телится. И, наконец, сам президент лично напишет ремейк «Головокружение от успехов 2», после этого жить окончательно станет веселее. Вперед в светлое прошлое, товарищи!
На блогерском сайте Арианы Хаффингтон обсуждение, принятое саммитом Большой Восьмерки в Аквиле, так называемой «Декларации о продовольственной безопасности», которая предполагает выделение беднейшим странам, прежде всего Африке, крупного пакета помощи. Эксперты по-разному оценивают этот шаг, довольно часто критически. Однако авторы текста на «Хаффингтон-Пост», бывший министр сельского хозяйства Дэн Гликман и бывший исполнительный директор продовольственных программ ООН Кэтрин Бертини настроены довольно оптимистически.
Декларация «Восьмерки» сигнализирует о значительном изменении в американской политике в отношении помощи, которая до этого была сфокусирована в основном на доставке продовольствия в регионы, где ощущается его нехватка, нежели на помощи в развитии местного производства продуктов питания и создания самодостаточной сельскохозяйственной инфраструктуры. С 80-х годов прошлого века международная поддержка сельскохозяйственных программ в Африке упала на 70%. Результат этой недооценки континента очевиден, в то время как африканское население быстро растет, урожайность падает. Во время прошлогоднего продовольственного кризиса мы убедились, что быстрый рост цен на продукты питания может привести к жесткому политическому противостоянию, которое сотрясает слабые правительства. Беря во внимание важность продовольственной безопасности, возобновленные международные усилия в поддержку создания устойчивой продовольственной системы в развивающемся мире, которая позволит людям прокормить себя, дают надежду на усиление политической стабильности и экономического благополучия.
От проблем глобальных к бытовым, которые, впрочем, могут приобрести даже политический характер. Президента Франции Николя Саркози не зря называют возмутителем спокойствия и революционером. Правда, революционером правых убеждений, неспровергателем официозного этикета и некоторых устоявшихся обычаев французского общества. Парижский корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер пишет в своем блоге на сайте этого издания.
«Франция. Воскресенье. Для вас это утренние уличные рынки, колокольный звон, долгие семейные завтраки, прогулки в парке или вдоль реки. Забудьте, Николя Саркози намеревается отправить в воскресенье на свалку. Так, по крайней мере, левые, церковь, профсоюзы и даже некоторые парламентарии, отправящие партии Саркози, расценивают планы президента разрешить магазинам торговать в Божий день. Магазины и лавки в определенных туристических и приграничных районах и в специальных коммерческих зонах получат право открываться в воскресенье. Но сотрудники в этот день будут работать добровольно и за двойную плату. Это значит, к примеру, что такие знаменитые магазины, как галереи Лафайет и модные бутики на Елисейских полях смогут торговать. Остальная Франция имеет полную возможность соблюдать все ритуалы священного традиционного воскресения, что значит просто отдыхать, так как в церковь сегодня почти никто не ходит.
Что же, посмотрим, сможет ли воскресная работа дюжины роскошных бутиков и сотни туристических лавок покончить с долгим безмятежным французским воскресеньем, воспетым Золя и Прустом.
Сетевые разговоры на волнах Радио Свобода ведет Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела военной автоколонны ранены 4 военнослужащих внутренних войск. В Чечне убиты 5 боевиков. В Веденском районе Чечни при взрыве пострадали 2 милиционера из Краснодарского края. В Ульбрусском районе Кабардино-Балкарии с понедельника отменен режим контртеррористической операции, действовавший с 30 июня. Грузия и Абхазия после трудных консультаций договорились провести во вторник встречу под эгидой ООН и с участием российских военных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, переговоры пройдут в Гальском районе Абхазии. Сегодня в Анкаре подписано соглашение между Турцией и странами Евросоюза, Румынией, Болгарией, Венгрией и Австрией о строительстве газопровода Набукко протяженностью 3300 километров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к законодательству, позволяющие контролировать интернет. Правозащитники подвергли этот документ резкой критике.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Скончался еще один участник труппы театра «Линком», певец и композитор Павел Смеян.
Комментарии экспертов.
Социолог Александр Тарасов изучает мутацию партии Лимонова.
Право автора.
Рамзан Кадыров в очередной раз доказывает, что таможня – первый признак российской государственности.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Центральный банк России с понедельника вновь снизил ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам уже в четвертый раз за последние 2,5 месяца. Теперь стоимость таких кредитов составляет 11% годовых. Более того, Банк России, по сути, впервые прямо призвал коммерческие банки снижать их собственные ставки по кредитам российским компаниям. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который сегодня подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Ставка рефинансирования Центрального банка России, по которой он сам готов предоставлять коммерческим банкам однодневные кредиты, является, как и в любой другой стране, для участников этого рынка лишь ориентиром. Коммерческие банки, имея его в виду, устанавливают свои ставки в соответствии с собственной кредитной политикой. Еще в апреле ставка Банка России составляла 13% годовых, сегодня 11%. Но как менялись при этом реальные ставки, действующие на кредитном рынке России? Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Александра Евтифьева.
Ставки по кредитам, в принципе, снизились с начала года. Пик был где-то 17,4% средневзвешенная ставка по кредитам в январе, и сейчас в мае, по последним данным, составляет 15,9%. Но это, скорее всего, связано не с действиями Центрального банка по снижению процентной ставки, а просто с некоторой макроэкономической стабилизацией и стабилизацией ожиданий дальнейшего обесценения валютного курса. То есть банки перестали ожидать дальнейшего резкого обесценения валюты.
Но как раз в последние несколько дней курс российской валюты значительно снизился на фоне падения цен на нефть. Причем только сегодня, в понедельник, сразу на 1 рубль по отношению к доллару.
Последняя коррекция в рубле, может быть, приведет к повышению этих ожиданий. Но мы ожидаем, что средняя цена на нефть все-таки будет ближе к $55 за баррель. И, соответственно, та коррекция в рубле, которую мы видим, она, наверное, будет краткосрочной.
Можно ли говорить о том, что проблемы просроченной задолженности по кредитам, выданным ранее российскими банками, нарастают быстрее, чем Центральный банк снижает ставку рефинансирования? Аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Можно, наверное, так сказать. То есть рост просрочки, наверное, превышает скорость, с которой ЦБ понижает свою ставку рефинансирования. Хотя, в принципе, я думаю, все равно будет понижение кредитных процентов, и это сейчас уже даже происходит. Насколько я разговаривал с участниками рынка, какой-нибудь среднему малому бизнесу, в принципе, под 18% годовых сейчас реально получить кредит, чего было невозможно полгода назад. Так что ставка рефинансирования сейчас играет роль свою положительную, да.
Центральный банк России, объявив в пятницу об очередном снижении ставки рефинансирования, по сути, впервые открыто призвал коммерческие банки снижать их собственные ставки. Каким, на ваш взгляд, может стать их реальное снижение в ближайшие месяцы?
Я думаю, вполне реально. Вопрос только в том, насколько снижать. То есть, если на 0,5% пункта, на 1%, да, это реально. Если говорить там на 5-10%, то это нереально. Да, понижение будет, потому что стоимость денег уменьшается, инфляция уменьшается в России. Но это, конечно, не будет такой резкий скачок.
Александра Евтифьева, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Все будет очень сильно зависеть от того, насколько банки считают рискованно в данный момент клиенту давать кредиты. Если заработает все-таки механизм государственных гарантий, которые сейчас немножко подправили и под которые банки, в принципе, начинают выдавать кредиты, то средневзвешенная ставка, наверное, снизится. Пересмотрят ли банки рискованность выдачи кредитов компаниям, зависит от того, насколько быстро будет восстанавливаться экономика, насколько быстро государство сможет провести рекапитализацию банковской системы. Когда у банков не хватает капитала, они менее охотно берут на себя риск, менее охотно выдают кредиты.
Самые высокие ставки по кредитам, существующие сегодня на российском рынке кредитования, и самые низкие. Каков примерно разрыв между ними, по вашим оценкам?
Наверное, самые низкие ставки – это ставки, под которые выдают банки с большим государственным участием, и они равны ставке рефинансирования плюс 3%, то есть сейчас порядка 14%. А, соответственно, самые высокие ставки, они должны быть где-то в районе 25%.
В США, в странах Европейского Союза, в Японии или в Южной Корее любые изменения центральными банками собственных ставок рефинансирования тут же отражаются на обменном курсе национальной валюты. Но для России гораздо большее значение имеет пока текущая цена нефти, главного экспортного товара. Заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Да, безусловно, рубль – это валюта нефтяная, и здесь исключительно идет зависимость от курса нефти. Почему это так? Ну, поскольку стоимость рубля определяется фундаментально двумя факторами. Это потоком по капитальному счету и, соответственно, балансом счета текущих операций, ну, что фактически очень близко к торговому балансу. Специфика нашей экономики и денежных потоков такова, что когда нефть дорожает, мы получаем приток как по одному, так и по другому счету, и когда нефть дешевеет, мы получаем по капитальному счету даже, может быть, отток, то, что мы видели во второй половине прошлого года, когда в том числе спекулянты выводили деньги и население конвертировало рубли в доллары. Ну, а, скажем, сальдо текущего счета, оно как минимум там сжимается до размера близкого к нулю. Поэтому рубль, он, если мы еще не берем вмешательство Центробанка, фундаментально он определяется именно нефтью и никак не ставками рефинансирования.
Председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев уже не раз говорил о том, что ставка рефинансирования будет снижаться темпами, соответствующими темпами снижения инфляции в стране.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Московское время 16 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Первый информационный час нашей программы завершает, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. В немецком обществе сейчас обострились споры о проведении в научных целях опытов над животными. В последние годы ученые Германии проводят подобные эксперименты все чаще, а защитники животных требуют заменить все такие испытания, исследования более гуманными методами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Город Тюбинген, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Здесь, в Институте биологической кибернетики Макса Планка, ученые исследуют деятельность головного мозга. Опыты ставят на макаках. Их помещают на специальные, ограничивающие движения стулья. При этом обезьяна не может до себя дотронуться. Шея, руки и бедра жестко закреплены зажимами. На протяжении нескольких часов перед глазами животного мелькают разные картинки. В ходе эксперимента ученые фиксируют, как на эти раздражители реагирует мозг макаки. Часто о подробностях таких испытаний общественность не информируется. Известно, что опыты над приматами проводятся в рамках как прикладных, так и фундаментальных исследований, рассказывает сотрудник Института биологической кибернетики Макса Планка профессор Никос Лагатетис.
Сейчас мы ставим опыт на макаках в рамках фундаментального исследования. Это, однако, не означает, что его результаты не будут применены на практике. Достижения нашего института используются в самых разных сферах.
Акции протеста защитников фауны в Тюбингене не редкость. Участники одной из демонстраций выкрикивают:
«Эксперименты над животными должны быть упразднены».
Вот что говорит представитель общественной организации «Врачи против опытов над животными» Карина Герике.
Ученые должны отказаться от любых экспериментов над живыми существами, потому что это аморально, жестоко, бессердечно. Часто такие испытания заканчиваются смертью животных. А что происходит в Институте биологической кибернетики Макса Планка? Во время опытов обезьяны мучаются от жажды. Человек ничего подобного выдержать не в состоянии.
Ученые парируют критику в свой адрес. Профессор Никос Лагатетис.
Да у нас в институте обезьяны чувствуют себя не хуже, чем в зоопарке.
В немецком законе о защите животных говорится, опыты разрешаются в тех случаях, когда результаты исследований будут предположительно способствовать решению важных проблем, будут иметь особое значение. Конец цитаты. Пожалуй, ключевое слово в этой фразе – «предположительно». То есть догадок ученых о будущих результатах исследования достаточно, чтобы власти разрешили проведение подобных экспериментов. Роман Калар из Мюнхенской академии защиты животных решил проверить, как часто оправдываются предположения ученых. Калар изучил ситуацию в научных институтах Баварии.
Подавляющее большинство экспериментов в итоге не дали никаких важных практических результатов. Я являюсь членом правительственной комиссии по контролю над проведением опытов над животными, и поэтому никаких подробностей сообщать не имею права. Если я придам огласке конкретные имена, проекты, то, согласно немецкому законодательству, могу сесть в тюрьму на 5 лет.
По мнению одного из лидеров немецкой партии «Зеленых» Рената Кюнаст, в Германии уровень общественного контроля над проведением опытов над животными явно недостаточен.
Животные обладают правами, поэтому стоит задуматься, действительно ли эти эксперименты необходимы. Неужели нет других научных методов? На мой взгляд, последнее слово всегда должно оставаться не за исследователями, а за государством.
В соседней с Германией и Швейцарии ученые решили добровольно отказаться от проведения подобных опытов, говорит профессор Академии естественных наук Швейцарии Андреас Штайгер.
Если проведение эксперимента не дает никаких конкретных результатов, то почему животные должны страдать, мучиться, превращаться в коллег? Никаким законом не предписано то, на что мы пошли. Это совершенно добровольное ограничение. Просто мы увидели ту грань, которую из соображений этики переступать нельзя.
Однако немецкие ученые брать пример соседей швейцарцев пока не собираются. В Германии на протяжении последних лет число животных, подвергающихся научным экспериментам, неуклонно растет. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Еще раз хочу обратить внимание наших слушателей на то, что в расписании передач «Радио Свобода» намечаются изменения. С начала сентября 11 часов программы «Время свободы» будет выходить в дневное время, в 14 часов по московскому времени, а с завтрашнего дня утренняя программа будет начинаться в 8 утра, с 7 часов до 8 утра по московскому времени. Вы можете услышать на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сразу после выпуска последних известий и объявлений мы обсудим ситуацию, развитие ситуации, связанной с закрытием черкизовского рынка. Все это привело уже к стихийным протестам торговцев и на других рынках. Подробный рассказ об этом в нашей программе буквально через несколько минут. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уничтожено 17-18 бандитов. Мы никогда не прощаем месть.
Лидер политический должен начинать с себя.
Африка – важная часть современного взаимозависимого мира. Это
политический фурор в Гренландии вызвала неожиданная находка в доме председателя Гренландского
палата. Милиции удалось найти и опросить свидетелей, уточнить приметы молодых.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас продолжим.